Стадион. Итоги дня.
Добрый вечер. Спортивная редакция продолжает держать руку на пульсе спортивных событий, а наиболее интересных вам рассказывать. У микрофона Дмитрий Сухинин. И сегодня из нашей программы вы узнаете о жеребьевке группового этапа Лиги Европы, в котором выступит столичный ЦСКА, о результатах дня на турнире Большого шлема Ролан-Гаррос и о подготовке Спартака и Зенита к субботней очной встрече.
Сегодня состоялась жеребьевка группового турнира Лиги Европа УЕФА. Напомню, что в этом турнире участвует лишь один российский клуб, это ЦСКА, который остался в одиночестве после вылета Ростова и Динамо из квалификации турнира. И сегодня армейцы столицы узнали своих соперников. Группа получилась ровная, в которой оказались нидерландский Фейенорд, хорватская Динамо и австрийский клуб Вольфсберг. Учитывая то, как армейцы выступали в последние годы на европейской арене, и каждый год, каждый сезон болельщики ЦСКА с большим воодушевлением встречали итоги жеребьевки группового этапа того или иного турнира, и каждый раз, во всяком случае, еще раз повторюсь, за последние годы выступление армейцев в Европе оказывалось разочарованием для их болельщиков. Что касается нидерландского Фейенорда, то команда Дика Адвоката, который таким образом возвращается в Россию, в прошлом сезоне заняла третье место в чемпионате своей страны. В последний раз эти команды встречались между собой еще в Кубке УЕФА. Это было давным-давно, в 96-97 годах. В первом круге голландцы были сильнее 1-0, 1-1 по сумме двух матчей, а на групповой стадии 8-9 годов в Роттердаме со счетом 3-1 победил уже ЦСКА. Москвичи также сыграют с чемпионом Хорватии Динамо. Это вовсе не такая простая команда, как кажется. Клуб из Загреба в Лиге Европы добрался до 1/8 финала. В прошлом сезоне Загребская Динамо выступала уже в Лиге Чемпионов. Ну а в этом году Динамо из Загреба пропустила в групповой турнир главного европейского соревнования — венгерский Ференцварош под управлением украинца Сергея Реброва. Ну и затем уже в раунде плей-офф Лиги Европы была обыграна таллинская Флора. Еще одним соперником россиян будет австрийский Вольфсберг. Не надо путать эту команду с немецким Вольфсбургом, который уже вылетел из розыгрыша Лиги Европы. Ну и то, что касается комментариев, которые давали сегодня заинтересованные лица, то Виктор Гончаренко сразу поставил или расставил все точки над «и», сказав, что жизнь приучила нас даже в Лиге Европы не размышлять такими категориями, как удачный или неудачный жребий. Цитирую: «Сейчас футбол выровнялся, даже в Лиге Европы на стадии квалификации случаются сюрпризы». Прокомментировал он и Ференцварош, и Загребская Динамо. Он сказал, что они играли 2 года подряд, и в прошлый раз Загреб достаточно легко победил, но в любом случае не может быть легкого матча с командой, которая попала в группу Лиги Европы, идя по пути Лиги Чемпионов. Ну и по поводу Фейенорда Виктор Гончаренко выразил надежду, что братья Березуцкие все расскажут, поскольку оба брата работали с Леонидом Слуцким, когда тот тренировал АЗ Алкмар, когда тот тренировал голландский Витес. Вольфсберг, австрийская команда, не так известна, но уже понятно, что это физически сильная и тактически грамотная команда. И понятно, что для ЦСКА сейчас в такой ровной группе задача может быть только одна – это выход из группы. Роман Бабаев, генеральный директор клуба, также поблагодарил УЕФА, заявив, что это большое подспорье для команды, поскольку на матчах в Москве могут присутствовать 30 зрителей от вместимости стадиона, если, конечно, местные власти к тому времени разрешат посещение матчей, потому что играть, ну, естественно, при своих болельщиках, хоть и при 30-процентной квоте, это совсем другое дело, нежели наслаждаться пустым стадионом. Марио Фернандес сказал, что в прошлом году ЦСКА не очень удачно выступил в Лиге Европы, и теперь, по его мнению, необходимо выходить на матчи с уверенностью в своих силах и без шапкозакидательского настроения. Только так можно будет добиться хорошего результата. Первый тур в групповом турнире Лиги Европы состоится 22 22 октября. Затем последний в этом году тур шестой также состоится в этом году, в декабре 2020 года. Расписание появится чуть позже, но уже известно, что основополагающим критерием для выхода из группы в таких турнирах являются третьи и четвертые, так называемые стыковые матчи с одной и той же командой дома и в гостях. И учитывая предыдущий опыт, да, в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы, та команда, которая лучше всего как раз выступит, естественно, в третьих и четвертых матчах, а у той команды будут шансы выше на прохождение групповой стадии. Ну, со своей стороны, остается пожелать только армейцам столицы, которые, в принципе, усилились в этом сезоне, усилились перед нынешним чемпионатом и, соответственно, перед Лигой Европы, и команда может набрать ту форму, которая вполне позволит ей наконец-то преодолеть групповой этап и порадовать своих болельщиков. Андрей Кудряшов, Радио России.
Футбол.
После известия о том, что Лионель Месси остается в Барселоне, стало ясно, нас ожидает захватывающий триллер по ходу сезона. Ведь не секрет, что аргентинский лидер клуба имеет большие проблемы во взаимопонимании с президентом Барса, и есть подозрение, что и новый главный тренер синегранатовых Рональд Куман не является непререкаемым авторитетом для Месси. И вот уже в начале сезона возникла первая конфликтная ситуация. Куман хочет отпустить Усмана Дембеле, а главное приобрести из Лиона Мемфиса Депая. Оба этих желания голландца, мягко говоря, не нашли одобрения у Месси. Его видение ситуации диаметрально противоположное – сохранить Дембеле и не покупать Депая. Но на результатах команды внутренняя турбуленция пока не отражается. Первые два матча в Ла Лиге Барса выиграла с общим счетом 7-0. Куман стал четвертым в истории главным тренером каталонского клуба, выигравшим с момента своего назначения первые два матча в чемпионате Испании в сухую с не менее чем 7 забитыми голами. Не могу давать комментарии по поводу того, что произошло в прошлом году, но с первого моего дня в Барсе я вижу, что игроки голодные до побед. Они тренируются с высокой интенсивностью и играют так же. Как и любому тренеру, мне требуется время, но эта команда гораздо лучше, чем вы думаете, заявил Куман. Следующий матч Барселона проведет 4 октября, когда примет Севилью. Дмитрий Калугин, программа «Стадион».
Футбол.
«Спартак» после 6 октября подпишет статусного правого защитника легионера. Такую информацию специально для сайта «Эрспорт» поделился известный журналист Илья Казаков, по словам которого предстоящий в субботу матч с «Зенитом» будет последним стоповым соперником без статусного легионера на позиции правого защитника. После 6 октября, пишет Казаков, «Спартак» должен усилиться долгожданным новичком. Трансферное окно в Европе закроется везде, кроме Англии и России. «Спартак» сможет выбирать из тех игроков, переходы в которых в английскую премьер-лигу сорвались. Напомню, что «Спартак» в поисках защитника топового уровня на эту позицию уже перебрал немало кандидатур, в числе которых голландец Кенни Тете, ивуариец Серж Орье, албанец Эль-Саид Хюсай. То, что «Спартак» продолжает такой поиск, подтвердил и главный тренер команды Доменико Тедеско. Выступая на пресс-конференции перед матчем с «Зенитом», он заметил, что клуб прикладывает много усилий для того, чтобы найти игрока на эту позицию. «Мы полностью доверяем нашим специалистам. Сейчас я сконцентрирован только на подготовке к игре с «Зенитом», а не на трансферах», — сказал Тедеско. Кроме того, главный тренер «Спартака» заявил о том, что доволен тем, как прошла неделя при подготовке к матчу с «Зенитом». «Не часто удается тренироваться всю неделю. Мы воспользовались этим временем», — сказал Тедеско. Николай Саприн, программа «Стадион».
Стадион.
Петербургский «Зенит» прибыл в Москву для встречи со «Спартаком». Это игра, напомним, игра тура, если не всего первого отрезка чемпионата, пройдет в субботу на открытии арене. Конечно, у «Зенита» непростыми оказались последние несколько дней после предыдущего матча с «Уфой». Да, «Зенит» выиграл 6-0, но в том матче повреждения получили сразу три игрока, причем три ключевых игрока. Это защитник Дел Ловрен, нападающий Сердар Азмун и полузащитник Малком. Всех троих тогда заменили по ходу матча, и на следующий день уже было ясно, что замены эти не простые, а по поводу травм. Ну и потом всю неделю в Петербурге с большим волнением следили за состоянием этих игроков. Но буквально за день до выезда в Москву в четверг Сергей Симак сказал о том, что по-прежнему все трое, плюс еще и Ярослав Ракицкий, который был до этого травмирован и потом вроде бы вернулся, но тоже получил небольшое повреждение в матче с Уфой. Все четверо только в четверг впервые вышли с командой вместе на поле на тренировку, и то в этот день они вместе с командой только разминались, а потом работали с ограничениями. Ну и еще у «Зенита» есть травмированные Андрей Лунев и Себастьян Дриуси. Дриуси в четверг занимался по индивидуальной программе. Таким образом, Сергей Симак заявил о том, что решение о том, смогут ли они сыграть, ну все четверо, кроме Дриуси, смогут ли они сыграть со «Спартаком», станет ясно только ближе к матчу. Будут тестировать игроков до последнего оценивать их состояние. Но в то же время полузащитник «Зенита» Алексей Сютармин сказал о том, что, конечно, это очень важный матч для «Зенита». И, конечно, в данном случае масло в огонь подливает тот факт, что у «Зенита» и у «Спартака» одинаковое количество очков к 20-му туру. И, конечно, это матч за первое место. Поэтому, как сказал Алексей Сютармин, сделаем все возможное и даже невозможное для того, чтобы выиграть, вырвать победу и продлить победную серию над «Спартаком». Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит» дважды обыграл «Спартак» со счетом 1-0. А после возобновления чемпионата добавил к этому еще и победу в полуфинале Кубка. Так что, конечно, матч для «Зенита» очень-очень важный, ну, как и для «Спартака». Но уже вот сегодня стало известно, что Александр Кокорин, который в свое время играл в «Зените» и в этом межсезонье перестал быть игроком «Зенита» и оказался в «Спартаке», он в этом матче не сыграет, так что у «Спартака» тоже есть потери. Будут болельщики из Санкт-Петербурга. Ну, по правилам РПЛ пока официально гостевых секторов не бывает. Но, как мы видели, фанаты «Зенита» были уже практически на всех выездных матчах. Так что поддержка «Зениту» в этом матче тоже будет обеспечена. И наверняка «Зениту» она понадобится в этот раз как никогда.
Футбол.
Клуб футбольной национальной лиги «Шинник» из Ярославля пока продолжает оставаться вне игры из-за коронавируса. Как заявил агентству ТАСС главный тренер Александр Побегалов, на сегодняшний день 14 футболистов команды еще находятся на карантине, а остальные тренируются по индивидуальным программам. Наставник отметил, что у него тест отрицательный, и выразил надежду, что коллектив сможет провести гостевой матч с брянским «Динамо» в ФНЛ 9 октября. Более точную информацию клуб получит не раньше 7 октября, подчеркнул Побегалов. Ранее домашний поединок «Шинника» в 13-м туре футбольной национальной лиги против омского РТШ, который был запланирован на 4 октября, отменили из-за вспышки коронавируса в ярославской команде. Решение о дальнейшей судьбе данного матча примет контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Также по причине коронавируса «Шинник» не сыграл гостевые встречи с Томской «Томью» в ФНЛ и ногинским «Знаменем» на групповом этапе Кубка России. КДКР РФС в этих встречах уже засчитал ярославскому клубу технические поражения. После 12 туров «Шинник» занимает 19 место в футбольной национальной лиге, набрав 9 очков. Михаил Кедровский, программа «Стадион».
Футбол.
Союз европейских футбольных ассоциаций наконец-то дал разрешение проводить футбольные матчи со зрителями. Квота составит 30% от вместимости стадионов. Правда, у этого разрешения есть одно условие. Окончательное решение о допуске зрителей будут принимать местные власти. К примеру, в Италии, Испании и Англии и некоторых других странах болельщиков на трибунах по-прежнему не будет. Национальная команда нашей страны все три матча, один товарищеский и два в Лиге Европы, проведет в Москве. По состоянию на сегодняшний день эти встречи пройдут со зрителями. Как сообщает ТАСС, 5 сентября стартуют продажи билетов. В сообщении Российского футбольного союза говорится о том, что все зрители будут обязаны соблюдать социальную дистанцию и в соответствии с требованиями местных властей могут быть введены дополнительные защитные меры, например, обязательное ношение масок, закрывающих нос и рот. Сборная России 8 октября в товарищеском матче сыграет на веб-арене с командой Швеции, а 11 и 14 октября на стадионе «Динамо» пройдут матчи Лиги Европы против Турции и Венгрии.
Теннис.
Увы, на открытом чемпионате Франции не осталось больше российских теннисисток в одиночном разряде. В пятницу в третьем круге уступила последняя из россиянок, первая ракетка России Екатерина Александрова. Она встречалась с украинкой Алиной Свитолиной и в равной борьбе уступила 4-6-5-7. В первом сете вплоть до конца партии девушки брали свои подачи, а в самой концовке при счете 4-5 Александрова, дотоле подававшая очень чисто, вдруг провалила гейм на своей подаче, сразу отпустила украинку в отрыв 0-40 и с первого же сетбола Свитолина реализовала преимущество. Примерно так же проходила и вторая партия. Столь лишь разница, что уже в первом ее гейме Александровой удалось сделать брейк. Правда, тут же Свитолина вернула свою подачу. И вот так до конца сета девушки опять брали свои подачи, пока не наступил счет 5-6. Гейм на подаче Александровой. И надо полагать, опять излишнее волнение россиянки, поскольку Свитолина на приеме сразу вышла вперед. И с первого же матчбола оформила победу. Поражение Екатерины Александровой таким образом позволяет подвести бесславный итог выступлениям россиянок в этом году в Париже. 11 отечественных спортсменок играли в Париже в этом году в основной сетке, но ни одна из них не смогла перейти во вторую неделю этого турнира «Большого шлема», когда проходят решающие матчи. С ностальгией вспоминаешь времена Маши Шараповой, Анастасии Мыскин, Елены Дементьевой, Нади Петровой, когда за приключениями наших девушек мы нередко следили до самого конца того или иного турнира. А так уже в первом круге здесь зачехлили ракетки Анна Блинкова, Анна Калинская, Светлана Кузнецова, Маргарита Гаспарян, Людмила Самсонова и Виталия Дьяченко, а во втором – Камила Рахимова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова. Екатерина Александрова в рейтинге женской теннисной ассоциации пока опускается на 31 место, но не исключено, что будет и ниже, если находящиеся чуть позади конкурентки, в частности тунисская теннисистка Онса Жабер, не опередят ее по итогам Ролан-Гарос. Посмотрим, как сыграют в субботу два россиянина, оставшихся пока в основной сетке. Карен Хачан австралийца с чилийцем Кристианом Гариным, а Андрей Рублев с южноафриканцем Кевином Андерсоном. Оба соперника россиян очень непростые. Андерсон долгое время был игроком первой десятки, доходил до финалов двух турниров «Большого шлема», а в нынешнем рейтинге сейчас упал во многом из-за тяжелой травмы, из-за чего он пропустил около года. И тем не менее, Андрея Рублева, победившего на прошлой неделе в немецком Гамбурге и показавшего, что он набрал хорошую форму, ждет непростой матч, хотя его и можно считать фаворитом. Чего не скажешь о Карене Хачанове, поскольку его визави, чилиец Кристиан Гарин, как раз и предрасположен к игре на грунте, адаптирован к ней. Если покажет свою реальную силу в матче с Кареном, то должен побеждать. Впрочем, бойцовские качества Хачанова уже на нынешнем турнире принесли ему немало дивидендов. Хочется верить, что и в предстоящем поединке он их проявит сполна. Николай Саприн, программа «Стадион».
Хоккей.
Финский хоккейный союз получил одобрение от властей страны на проведение этапа Евротура Кубка Карила. Об этом сообщает пресс-служба организации. Турнир стартует 5 ноября и завершится 8 числа того же месяца. Матчи будут проходить на Хартвелл-арене в Хельсинки с учетом необходимых мер безопасности и с ограничениями по зрителям. Болельщики будут допущены только на игры сборной Финляндии. Остальные встречи пройдут при пустых трибунах. Иностранные команды будут тестироваться на коронавирус как до вылета в Финляндию, так и по прибытии в страну. Финская сборная, кроме того, судьи, а также персонал, будут сдавать тесты на коронавирус до и во время турнира. Сборные разместят в отелях, при этом перемещение по городу им будет запрещено. Кубок Карила должен стать первым этапом Евротура нынешнего сезона. Второй этап запланирован в Москве с 17 по 20 декабря, третий намечен в Швеции 4-7 февраля, а заключительный этап, как предполагается, состоится в Чехии и пройдет с 29 апреля по 2 мая. В Евротуре принимают участие сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии. Михаил Кедровский, программа «Стадион».
Стадион.
Россия будет претендовать на проведение Кубка мира по регби в 2027 и 2031 годах. Такое заявление сделал в пятницу председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев. Сразу после того, как в прошлом году сборная России во второй раз в своей истории приняла участие в Кубке мира по регби, появилась информация, что наша страна не прочь организовать такие соревнования сама. Но теперь у этого желания появляется еще и реальная конкретика. Кубок мира по регби – одно из самых смотрибельных и вызывающих огромный интерес соревнований, в чем лишний раз могли убедиться и российские, и зарубежные зрители в прошлом году, когда турнир проходил в Японии. В пятницу на Высшем совете Федерации регби России было принято решение создать оргкомитет по подготовке соответствующей заявки. В его состав вошли бывший заместитель министра спорта, президент регбийного клуба «Слава» Павел Новиков, член попечительского совета Федерации Павел Науменко, заместитель гендиректора Федерации Павел Бугров, директор по развитию регби в регионах Глеб Бабкин, спортивный директор Федерации Сергей Марков и директор по организационной работе Павел Федоров. В 2023 году Кубок мира состоится во Франции, а вот на следующие подобные соревнования пока открыт тендер, и россияне готовы заявиться сразу на два из них, чтобы поднять свои шансы. Николай Саприн, программа «Стадион».
На этом о спорте на сегодня все. С вами был Дмитрий Сухинин. Не болейте и до новых встреч.